Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста FrontEnd Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Егор Федоров, IT-директор Сберспасибо. Егор, привет!
Привет, Андрей!
Как ты думаешь, вот чем еще, помимо Сбера, ты можешь быть известен моей аудитории?
Ты знаешь, твоей аудитории я, наверное, вне круга Сбера не очень известен, но, может быть, кто-то был на моих представлениях в театре, я иногда играю. У меня четвертое образование, оно театральное, я сейчас его получаю. Иногда меня можно встретить на сцене театра. Если говорить про какие-то другие площадки, сколько-то лет назад я выступал на G-Point, на G-Break, на каких-то таких более-менее известных конференциях. Пожалуй, в последнее время я скорее сфокусирован на работу внутри Сбера.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И сегодня я вам расскажу не о каком-то инфоповоде или подкасте, а о собственном крутом инструменте. Если вас интересует эффективное управление продуктом и проведение экспериментов, обязательно обратите внимание на 3Sigma – внутреннюю платформу автоматизации и АБ-тестирования от Авито. Это мощный инструмент, который помогает проводить более 4000 экспериментов в год и обрабатывать до 18 миллиардов событий ежедневно. Более того, аналитики больше не тратят время на ручной подсчет метрик. 3Sigma делает это автоматически. Платформа не только экономит ресурсы, но и помогает бизнесу быстрее принимать решения, обеспечивая прозрачные данные и правильные расчеты для каждой гипотезы. А самое главное, 3Sigma универсальна. Она подходит и для e-commerce, и для банков, и для онлайн-кинотеатров. Если вашей компании нужно масштабировать эксперименты и вы хотите освободить руки аналитиков для более важных задач, не теряйте времени. Узнайте больше о 3Sigma на специальном лендинге, разработанном командой Avitotech. Переходите по ссылке в описании. А также подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, там больше интересных анонсов и контента. Как обычно, вначале интересно проследить какой-то карьерный путь человека. И я, когда, соответственно, готовился, то нашел, что ты из Новосибирска, закончил Новосибирский государственный технический университет. Вот сначала работал что-то около стартапа, и потом очень давно попал в Сбербанк Технологии.
Все так, то есть на самом деле я в начале своей карьеры проходил производственную практику во всей известной компании Центр финансовых технологий, они же ЦФТ, там я впервые, так скажем, нюхнул пороху, потом я попал в небольшую компанию, которая занималась геодезическим кадастром, геокадастр, и потом, соответственно, я попал в компанию, которая являлась, она ее уже не существует, она называлась PinPay Express, это был главный конкурент Kiwi за Уралом, платежная сеть, терминалы, оплата сотовых, оплата коммуналки, ЖКХ, тогда когда еще в ходу были наличные, это было достаточно популярно. И в 2012 году я пришел в Сбертех, пришел на позицию главного инженера в подразделение технологического ядра. Технологическое ядро – это такое подразделение, где мы разрабатывали базовые технологические сервисы для всего Сбербанка. В итоге там родилась идея уже платформы, которая на текущий момент на рынке известна как Platform V. И мы начинали ее разрабатывать. У нее она прошла 4 поколения. То, что сегодня есть на рынке, это считается уже 4-м поколением. А я вот имел к этому отношение первые 3. Даже есть некоторый патент, подтверждающий авторство вот на первых 3 поколениях. 4-я, она уже была сильно переработана, это уже делали другие люди.
И каким образом строился твой карьерный путь внутри с главного инженера, какой бы грейд это ни считался внутри Сбера? Кажется, что до IT-директора за 12 лет, а может быть и раньше, это стремительно и очень интересно.
Изначально я участвовал в доработке продукта, который у нас всем известен, это разработки Intel JD. Мы писали для нее расширение. У нас даже был некий договор с компанией JetBrains. Мы проходили у них обучение, стажировки. После этого вот я возглавлял команду, которая для Сбера допиливала этот инструмент. Потом, соответственно, возникла идея платформы, где я уже выступил как архитектор, идеолог, который собрал все вот эти компоненты технологического ядра. Нам удалось защитить этот проект. В составе рабочей группы я выступал как инженерный эксперт, и в дальнейшем я стал курировать технологическое ядро. Платформа это несколько шире, там еще много бизнес-направлений, уже в роли solution-архитектора. На этой позиции вот я 4 года поработал, и дальше, соответственно, меня пригласили уже немножко в другое направление, связанное уже с системным прикладным мониторингом Сбербанка. Это технологии для того, чтобы можно было мониторить сети, инфраструктуру, прикладные всякие штуки. И, соответственно, там мы начали разрабатывать уже какой-то инструментарий или адаптировать существующий, чтобы наш весь ландшафт айтишный, соответственно, покрыть современным мониторингом. Это уже позиция, на самом деле, была с точки зрения, так скажем, грейдов и структуры чуть выше. Это называлось IT Area Lead. Тогда это было такое слово ИТАЛ. Там, соответственно, проекты мы завершили тоже достаточно успешно, и оттуда меня уже пригласили руководителем процессингового центра уже в Сберспасибо. Мы разрабатывали тогда новый процессинг, был процессинг, скажем так, Legacy, он продолжал существовать, и мы вот в тот год, это был 2018 год, меня пригласили возглавить проект по миграции этого процессинга на современный стек. Соответственно, спустя 2 года меня пригласили на позицию уже CTO. И вот с 2020 года я на этой позиции.
То есть, получается, у тебя всю твою карьеру в Сбере ты как бы сначала делал какие-то амбициозные штуки, и после того, как ты их успешно завершал, тебя там закрепляли в новой роли.
Да. Ага. То есть я во многих вещах был первой скрипкой, где-то, наверное, был более активен, можно так сказать, чем тогда в прошлом мое руководство, если так можно выразиться. Ну, поэтому меня замечали. Но на самом деле мне повезло с руководителями. Они мне всегда доверяли и давали, во-первых, возможность, во-вторых, было доверие для того, чтобы все это реализовать, и поддержка, соответственно. Кажется, что для роста этого при прочих условиях вполне достаточно.
А как вообще тебе самому дался переход именно к руководству от такой хардкорной инженерии? То есть, когда я даже, например, готовился и смотрел доклад вот парный на джейбрейке с Марией Насыровой, то там как бы очень много всяких кишочков, как будто бы чувствуется, что тебе вот это все интереснее, чем в будущем просто, там, не знаю, руководить большой платформой, ходить по встречам и все такое. Как на самом деле?
Это был не первый опыт, когда я пришел в Сбербанк, то есть я на самом деле пошел с некоторым даунгрейдом, но с точки зрения позиции, потому что первый управленческий опыт я получил как раз-таки в предыдущей компании, которая вот PinPay Express, которую я рассказывал, платежный сервис. Там у меня был трек тоже, соответственно, от инженера по разработке на Java до IT-директора, который я прошел достаточно быстро, там было около 100 человек в итоге. И, соответственно, тогда я понял, как бы, что вот за 2 года в целом мои управленческие успехи были высоко оценены руководством, это была коммерческая компания, поэтому KPI и все вот это было выполнено достаточно хорошо, и меня вот отправили, ну, вот и, но тогда Сбер скупал хороших специалистов, в 2012 году был такой трек, ну, и, соответственно, меня перекупили. Я пошел в Сбер даже с понижением, потому что, ну, банально, денег было больше тогда, если честно. Вот, тогда я еще ничего не знал.
Позиция ниже, но денег больше.
Да, позиция ниже, а денег больше. Тогда вот такой рынок был. Придя на новую позицию, я, соответственно, посмотрел, поруководил командой, понял, адаптировался под местные процессы, потому что Сбер — это совсем другая культура, это культура большой корпорации. Человеку, который в этом не варился, может быть, непонятно, поэтому нужно было время, чтобы подразобраться. Поруководил коллективом около года и дальше уже стал предлагать какие-то свои идеи. Они нашли отклик. Почему сам пошел? Потому что, на самом деле, вот моя основная мотивация – это менять мир вокруг себя. Один ты можешь поменять сколько-то, когда у тебя есть люди, которые вместе с тобой это все могут делать, вы можете поменять больше. Поэтому я целенаправленно стал учиться тому, чтобы люди, которые вот находятся под моим руководством, они достигали результата, и мы вместе меняли этот мир. Ну, знаешь, вот и, наверное, для меня самый большой фактор – это отток. То есть, если посмотреть по ключевому составу, который вот многие уже работают со мной больше 10 лет, то за 12 лет отток ключевых специалистов у меня менее 5%. За 12 лет. Ну, то есть, это такой показатель, который... Я даже помню разговор с нашими HR-ами был, они говорят, как у тебя это получается? Я говорю, ну, получается.
Как при этом ты сохраняешь, с учетом управленческих твоих скиллов и того, что, очевидно, чем дальше ты ввысь, тем больше разной политики, разговоров и тем меньше времени на то, чтобы погружаться в какие-то харды, получается ли у тебя, если да, то как, сохранять хардовость мышления и помогать, например, там, с архитектурной точки зрения своим инженерам, потому что, опять же, ты в прошлом был очень крутым инженером сам.
Ну, то есть, да, конечно, управленческой, так скажем, деятельности стало много, она занимает значимое время, но я все-таки не даю себе забыть, что я руководитель инженерного подразделения. Ты знаешь, это вот был интересный рост, когда я вот пришел именно на позицию CTO Сберспасибо. Почему? Потому что когда я работал в банке, я отвечал скорее за разработку, то есть я понимал, как создать что-то, как это поставить в пром, как это эксплуатируется, а вот вещи, связанные там с кибербезопасностью, вещи, связанные с инфраструктурой, сетями, вообще в целом оснащение офисов, для меня, как для специалиста, это было новой темой. Ну, то есть я вот всю прошлую жизнь занимался чем, ну, другим, а этим занимались другие хорошие специалисты. А здесь как бы ты попадаешь на позицию, когда ты сразу должен отвечать за все. Угу. Пришлось учиться. Вот сейчас, в частности, я тут прохожу разные обучения по сетям, точно так же сижу по ночам, сдаю домашки. По инфре у меня были обучения. И вот у меня это продолжается, вот сколько я вот работаю. У меня за всю жизнь было всего 4 года, когда я чему-то не учился. Все остальное время я учусь.
А вот ты как думаешь, как раз вот этот вот вечный спор, должен ли тимлид писать код и там руководитель писать код? Вот, и чем выше, тем больше. Как вот ты на него отвечаешь?
Я скажу так, он должен уметь писать код и поддерживать эту практику. А вот будет ли он писать код в своей команде, я скажу, что это скорее вредно. Но если это не вот тимлид команда, а уже руководитель повыше. У меня был прецедент, когда я уже, находясь на должности повыше, решил написать код, и потом ребята его так обложили комментариями. Мне править писал Егор. Поэтому здесь я думаю, что с точки зрения непосредственно производственного процесса руководитель не должен именно писать код в своей компании, но уметь, чтобы понимать, что ему говорят сотрудники, разговаривать с ними на одном языке, он точно должен.
Но каким образом вот ты посоветуешь как раз поддерживать умения? Ну, то есть вот ты читаешь книги, проходишь курсы в свободное время по каким-то новым технологиям. Это или еще, может, какой-то секретный ингредиент есть?
Слушай, я как айтишник люблю автоматизировать свою деятельность. Ну, то есть я когда чем-то занимаюсь и понимаю, что как бы где-то что-то я делаю, выполняю какую-то рутинную типа задачи, я пишу программу, которая это делает за меня. Поэтому у меня там есть определенный набор приложений личных, которые увеличивают лично мою производительность. Я их время от времени допиливаю.
Как вообще проходит стандартный твой будний день? Сколько часов в день ты работаешь? Часто ли приходится подключаться в нерабочее время и так далее?
Тут, конечно, бывает по-разному. Уметь находить баланс. То есть, что для себя я сделал в первую очередь, это отказался от модели, пришел в 9, ушел в 6. Потому что если ты работаешь по такой модели, то, скорее всего, у тебя свободного времени будет не оставаться. Поэтому я работаю тогда, когда это нужно. Иногда это сильно больше, правда, 8 часов. Когда какой-то процесс разладился и надо срочно его чинить. Иногда это 8 часов, иногда, может быть, даже где-то поменьше. То есть, но тут на самом деле самый главный вопрос, не сколько ты работаешь. Я понимаю, что приходя на эту позицию, работа становится моей неотъемлемой частью моей жизни, я за много чего отвечаю. Тут главный вопрос, как найти баланс с какими-то прочими своими увлечениями, как с семьей это все скоррелировать и так далее. И здесь вот надо просто вплетать вот эти свои какие-то личные активности в моменты, когда твое участие, например, на работе, ну, не сильно нужно. Потому что в любой другой момент может получиться, что твое участие нужно в большем объеме, а ты хотел провести время с семьей. Поэтому тут поиск баланса он исключительно в том, чтобы перестать жить по фиксированному графику. Тогда баланс действительно получается, и человек становится более счастливым. Тут правил игры таких особых нет.
Философия work-life blend в чистом виде. То есть, когда нет такого, что когнитивно ты перестаешь вообще думать про работу, ты как бы всегда и про работу, но и не про работу тоже. Иначе бы туда не смогли вместиться семья, театр и обучение по ночам.
Слушай, отчасти да. Там где-то, находясь дома, раз что-то идея в голову пришла, но открыл ноутбук, записал или кому-то написал, и уже потом как бы ну, над этим не заморачиваешься, живешь себе дальше. Но здесь, да, к сожалению, работа приходит вместе с тобой домой. Это такое бывает довольно часто. Иногда дом приходит вместе с тобой на работу. У меня дочка очень любит, когда я ее привожу с собой в офис. У меня дочке 10 лет, она вот там играет, чем-то занимается. Вот, поэтому приходится находить вот такой баланс.
Если ретроспективно оценивать, то по сравнению с временами, когда ты мог спокойно, вот, как ты говоришь, с 9 до 6 работать, а потом не работать, и тем, что есть сейчас, какие появились преимущества и недостатки от нового подхода?
Ты знаешь, я, честно говоря, уже не помню время, когда вот я работал с 9 до 6. Почему? Потому что даже когда я занимался какими-то инженерными вещами, даже когда этого никто не требовал, это было интересно, часто задерживался, с чем-то разбирался и так далее. Ну, то есть график, он достаточно всегда, на самом деле, был гибким. К этому все нормально, ну, в тот момент мои руководители нормально относились. Если в целом говорить про категорию задач, которая была и которая стала, что стало лучше, что стало хуже. Наверное, на управленческой позиции самое главное заставить себя держать фокус. Потому что в день может быть там 20, 30, 40 переключений на какие-то вопросы, сотрудников много, каждому только спросить только по минуточке, а в итоге ты уже понимаешь, что 30-40 раз переключился, и как-то уже мозг немножко устал. А вот когда, соответственно, занимался какими-то инженерными историями, ну, там было в голове 2-3 контекста, ты их спокойно держал, переключался редко, день пролетал быстро, потому что сел, как говорится, чем-то начал заниматься, раз как бы вечер, раз вечер. То есть порой не замечаешь, как время пролетает. Сейчас, конечно, с учетом количества переключений, нужно от чего-то уметь отказываться. На самом деле, вот тоже, если поговорить про, ну, вот скиллы на такой позиции, очень важно уметь говорить «нет», потому что все от тебя чего-то хотят, и хотят слишком, ну, много больше, чем ты физически можешь. Поэтому здесь важно для себя что-то выбрать, вот этим я буду заниматься, вот этим я буду, а вот этим всем сказать пока, извините, нет, когда-нибудь потом возможно. Потому что, к сожалению, физически помочь или выслушать всех просто физически времени не хватает, даже если вообще не спать.
По моим наблюдениям, зато вот такая вот философия work-life blend'а здорово помогает бороться с неким так называемым синдромом отложенной жизни, потому что ты как бы всегда в потоке, у тебя, особенно когда еще все вперемешку, то можно выстроить как бы жизнь так, что по факту действительно работа будет как бы частью жизни, а ты не будешь от нее там сепарироваться как-то в голове, как там в сериале «Разделение».
С моей точки зрения, тут, наверное, несколько сценариев. То есть, если человек жестко разделяет работу и личную жизнь, ну, это тоже подход. Но такие люди, как правило, очень ждут пятницы. Либо как бы это жесткое сепарирование работы и личной жизни, либо это, соответственно, ну, работа не нравится, поэтому я вот терплю, а выходные отдохну. Ну, как правило, вот с моей точки зрения, тут два таких фактора могут быть.
Ты еще рассказывал в начале, что ты это все умудряешься еще совмещать с театром. И я, как человек, который тоже играл в театре, но в студенческое время, знаю, что это отнимает огромное количество времени. То есть можно буквально заниматься сначала всем, а потом просто все оставшееся время тратить на театр, и он как газ, он заполняет все доступное пространство. Как ты с этим работаешь?
Ты знаешь, хороший на самом деле вопрос, потому что есть вот ребята, кто вот любит, соответственно, давать какой-то результат, но им нравится, вот как мне сразу все. Вот мне нравится там работа, что-то там театр, хобби, есть какие-то личные амбиции. Выписал все на листочек, понял, что как бы... Но тянуть все, как бы, наверное, времени не хватит. То есть здесь я, то есть для себя понял, что важно не во всех делах, которые тебе нравятся или ты хочешь ими заниматься, быть первой скрипкой. Вот у нас есть там театральная труппа, там есть вполне конкретный лидерский состав. Я вполне осознанно делегировал ребятам управление всем этой историей, они это координируют. На самом деле вот на них нагрузка сильно больше. А вот уже на ребят, кто в труппе играет, они, соответственно, да, тоже есть, но это вполне можно уместить в рабочий график, было бы желание.
То есть, получается, суммарно за неделю сколько времени ты тратишь на театр, при этом как часто ты вообще выступаешь с какими-то отчетными спектаклями?
Сейчас мы стараемся выступать где-то раз в месяц, а в неделю сейчас уже меньше, потому что в этом году мы уже как бы больше в практику ушли, и задача как бы уже, скажем так, набрать некоторое количество сценического времени. Поэтому здесь время уходит в основном на репетиции, или уже это может быть даже офлайн какая-то работа, там, если надо где-то корректировать сценарий, или карточку персонажа, или другие какие-то вещи. Может быть, там, как даже некоторые там любят принять участие в продумывании декораций. Ну, то есть у каждого тут тоже, помимо своей, есть еще какая-то вторая роль, которую он тоже обычно, скажем так, вносит свое участие. Но это довольно сильно разгружает. То есть, на самом деле, вот почему я пошел в театр, это на самом деле интересная тема. Изначально мне просто подарили ребята на день рождения курсы актерского мастерства, пару-тройку месяцев.
Тут вопрос, какие ребята?
Сотрудники.
Ага.
И я пошел, думаю, ну, посмотрю, как это вообще бывает. Это уже 2,5 года назад было. Когда я пришел, а я как бы как человек, который много лет работает в корпорации, все равно привыкаешь к определенному кругу общения. И вот я прихожу в театр, там тоже есть люди, но они другие. Они не работали в Сбере, у нас немножко другой разный сленг, разные там какие-то вот коммуникационные элементы. И ты думаешь, ну, надо как-то сработаться. Ну, то есть, как бы мы уже как бы вместе спектакль ставим, люди незнакомые, времени мало, в первый раз друг друга видим, все разные, как бы, ну, будем договариваться как-то, сейчас как-то будем срабатываться. И вот как-то вот спустя всего 2-3 месяца получается, что как бы вот тот коллектив, который собрался и виделся всего пару раз в неделю, это он приходит к ситуации, когда все почти друг другу как семья. Я думаю, интересно, ну то есть такое командообразование за такой короткий период. Думаю, ну наверное повезло. Ну и дальше уже пошел, думаю, ну так как мне, для меня важный вопрос командообразования, то я, соответственно, пошел дальше поучиться проверить гипотезу. А вообще как бы вот оно так всегда, ну и как оказалось, это система. То есть действительно, то есть было вот еще несколько труб, в которых я участвовал, и в каждой спустя буквально там, ну возьмем горизонт 3 месяцев, ситуация была очень похожа. То есть абсолютно незнакомые люди испытывали друг к другу абсолютное доверие. И дальше я стал разбираться, почему так получается, в чем отличаются там модели, которые мы строим, например, в компаниях с точки зрения командообразования, от моделей, которые используются в театре. Вот начал прямо по пунктам разбирать, как бы там плюсы-минусы, там разные методы, разные упражнения, все вот эти, как это все происходит. Я пришел к выводу, что в театре очень большой упор делается на партнере. То есть есть очень важное правило, что когда ты на сцене, ты должен следить не за собой, а за своим партнером. А партнеры тебя, соответственно, поддержат в случае, если ты где-то ошибешься. И так как у нас один дубль, когда мы выходим на сцену, у нас нет возможности сказать зрителю: подождите, подождите, сейчас еще разочек, тут что-то не получилось, то все, конечно, находятся в определенном стрессе, и нет такого, что вот один актер молодец, а второй накосячил. Зрителю либо понравилось то, что он видит, либо не понравилось то, что он видит. И здесь, конечно, каждый старается друг другу помогать и поддерживать, и там уже как бы все остальное уходит там на 3-4 план. И кажется, что здесь действительно вот этого в компаниях не хватает, потому что переход вот это вот от индивидуализма к какой-то там чувству команды, он в компаниях на текущий момент, ну, по моей практике, занимает сильно больше времени. Ну, там, чтобы коллективу сработаться, прямо уже там плюс-минус друг друга знать, сильные и слабые стороны. Но я бы сказал, что это не 3 месяца, а год хотя бы. Надо людям поработать вместе, чтобы действительно начать друг другу доверять.
Как ты думаешь, при этом сотрудники зачем тебе это подарили?
Ты знаешь, у меня был виш-лист, честно скажу, и там я просто выписывал вот все, что приходило в голову, и они почему-то из всего большого виш-листа выбрали вот это. В какой-то момент, видимо, самому захотелось, думаю, было прикольно. Ну, такой, типа, виш-лист записал, думаю, ну, может быть, когда-нибудь. И ребята вот реализовали. Хотя, конечно, тогда это не было приоритетом. Я думаю, что если бы мне такого подарка не сделали, я бы этим никогда и не занялся.
На самом деле, я тут абсолютно солидарен, потому что я тоже, как человек, который играл в театре в студенческом, очень много слышал вопросов на тему того, когда, например, я там выступаю, говорят: Андрей, а какие курсы актерской речи, может, проходили? Я говорю: нет, ничего, просто вот когда-то 4 года играл просто вот в студенческом театре, и все. Это как в компьютерных играх, типа там Elder Scrolls или там вот нового Kingdom Come Deliverance, когда ты просто берешь, делаешь что-то много, и у тебя фоном прокачиваются еще куча навыков, которые на самом деле могут повлиять на основную работу. В связи с этим вопрос. А думал ли ты, или там, может, у тебя уже есть в виш-листе, тоже какие-то вещи, которые ты уже как-то простроил на будущее, что это какое-то хобби, которое тебе тоже может помочь быть лучшей версией руководителя?
Ты знаешь, с точки зрения, наверное, влияния на меня как руководителя, здесь я уже сейчас немножко разделяю, то есть как бы я стараюсь проходить какие-то профильные обучения, делаю это системно. Если говорить про именно хобби, хочется более плотно заняться как актер озвучки, ну это прикольная история, но это, конечно, отдельное направление, абсолютно не похожее на то, что мы сейчас делаем, так же, как очень сильно театр отличается от кино, так и актер озвучки, это тоже как бы абсолютно своя область. Было бы интересно попробовать.
У меня есть это тоже в списке одной из мечт, это озвучить какой-нибудь мультфильм, либо там пиксаровский, либо какой-нибудь артхаус французский, что-нибудь такое. Это очень прикольно, но я пока не смог найти концов, где выйти на этих людей, которые набирают. Я даже бесплатно готов, так что если найдешь раньше меня, то да, мой контакт у тебя есть.
Хорошо.
Стандартный вопрос, и думаю, тебе его уже задавали. Ты по факту уже 13-й год работаешь в Сбере. Понятное дело, что это разные подразделения, коллективы, но все же как не выгореть за такое долгое время работы в одной компании и каким образом сохранять свою актуальность относительно рынка? И нужно ли это вообще?
Что такое, с моей точки зрения, выгорание и почему оно происходит? Это отсутствие авторизации результата длительное время. Человек, который регулярно авторизует свой результат, чувствует пользу от того, что он делает, и понимает свой вклад, ну, с моей точки зрения, выгореть не может. То есть многие это ассоциируют с именно объемом работы, но я как человек, который работал очень много в течение суток, могу сказать, что выгораешь скорее от того, что делаешь как бы много, а потом утром на следующего дня тебе не за что себя похвалить условно, что я вот что-то сделал. Потому что бывает так, что вроде тому помог, или сделал что-то, но для чего не понимаешь. И в итоге вроде что-то делал, а себя к чему-то великому условно приписать не можешь. И вот выгорают, как правило, с моей точки зрения, от этого. Как не выгорел за 12 лет, но тут можно любой период назвать, старался не заниматься как бы вещами, за которые я потом не смогу авторизовать свой результат. Конечно, бывают время от времени, но, как правило, вот большая все-таки часть задачи нанесет какую-то понятную пользу или клиентам, или сотрудникам.
Сложнее ли стало авторизовывать свой результат, будучи руководителем?
Ты знаешь, отчасти да. Это вопрос, на самом деле, знаешь, несколько так, на грани морали и совести. Потому что вот ты вроде участвуешь в проекте, то есть вроде вместе со всеми его ведешь, решаешь какие-то управленческие задачи, помимо тебя, например, в нем участвуют, ну, давай какую-то цифру назову, 50 человек. Потом вот говорят, типа, вот мы проект сделали, разработчик такой, я там код написал, там, дизайнер, я дизайн сделал, там, ну, вот у каждого есть своя функция. А вот когда ты такой себе, а я руководил, ну, архитектуру помог, ну, здесь риск прикрыл, ну, там как бы с кем-то договорился. И вроде ты как бы тоже участвуешь в проекте, но не оставляешь за собой уже тех артефактов, которые оставлял раньше, потому что авторизовывать результат, когда есть что-то, что получилось там путем, там, условно, создания своими руками, легче, чем когда ты сделал что-то нематериальное, какое-то действие, какое-то решение принял или людей как-то замотивировал. То есть это все очень важные вещи, без которых ничего не случится, но материального артефакта за ними не остается. Он остается у ребят, благодаря чему все это происходит. Поэтому, ну, здесь с этим учишься жить, работать, потому что поначалу, вот я тоже с руководителями работаю, некоторых я выступаю просто как ментор, так скажем, и очень часто слышу вот эту проблему, что я пришел на руководящую должность, я как бы вот не могу авторизовать свой результат. И с этим приходится, к сожалению, учиться жить. То есть, что твой результат сейчас – это деятельность твоей команды. Вот то, что они сделали, как бы ты им в этом помог. Но к этому надо, к сожалению, прийти.
А что значит выступаешь ментором у ребят? У вас есть какая-то программа или ты имеешь в виду своих прямых подчиненных?
Слушай, у нас есть и программа, и в ней я тоже участвовал. Но в основном я стараюсь как бы сейчас выступать ментором для своих ребят, для новых сотрудников, для перспективных сотрудников. Провожу как бы с ними отдельные сессии, встречи. И, соответственно, даю какую-то обратную связь, показываю со стороны, как бы, что можно было бы улучшить. Не в формате поручения, а в формате вот взгляда со стороны, что смотри, как бы ты вот это сейчас делаешь вот так, если будешь делать иначе, будет результат лучше. А если говорить в целом уже про вот этот переход от там среднего менеджмента, там, например, к уровню CTO, такой у меня пример тоже менторство был, там было несколько менти. На самом деле выявил общую проблему, что когда инженер начинает руководить, он очень быстро скатывается в формат «у меня в календаре 1000 встреч, я ничем не успеваю заниматься». И там, на самом деле, первая задача ментора – это высвободить человека время на работу, потому что пока он в таком загрузе, он учится и изменять какие-то свои паттерны поведения не будет. Поэтому приходится работать не только ментором как наставником, но еще и немножко психологом в этих кейсах.
Я, например, когда впервые стал руководителем и прям попер по карьерной лестнице, то в какой-то момент у меня был синдром самозванца, который я решил способом, который называется «Кто хочет стать миллионером? Сохранение несгораемой суммы». Я решил, что если я смогу найти на рынке работу ровно вот на такой же уровень должности, следовательно, я, наверное, действительно на своем месте. Есть некая рекомендация, что периодически стоит ходить на какие-то собеседования, как я это называю, обстукиваться об рынок. Нужно ли это уже на твоем уровне или не требуется? И как ты с этим разбирался раньше?
Слушай, я честно скажу, я по собеседованиям вот прямо фокусно, если я не хотел менять работу, никогда не ходил, то есть не было такого, что работая в компании, я там хожу по собеседованиям условно. Такого никогда не было. Если говорить про обстукивание об рынок, если говорить про компетенцию, то для этого есть как раз-таки разные форумы, есть разные конференции, куда можно приехать, посмотреть в целом, чем живут другие компании, пообщаться с людьми, сравнить, что делают они, что делаете вы, насколько это релевантно, где мы отстали, где мы впереди. Ну, то есть, это делается, конечно, сравнением. Ну, то есть, тут в инженерной части это достаточно можно четко проследить, сравнить и как-то оценить. Если говорить про уже вопрос карьеры с точки зрения ценообразования, я о нем, честно говоря, тоже не особо думал, потому что для меня важно было, что есть позиция, которая мне интересна, и если я интересен, соответственно, потенциальному работодателю, то мы уже дальше договариваемся об условиях. Ну, договорились, договорились, не договорились, не договорились. Ну, то есть такая история.
Как ты видишь свой дальнейший карьерный трек? То есть насколько Сберспасибо в плане технологий интегрирован в бизнес? Можно ли после IT-директора стать генеральным директором Сберспасибо? Или как это работает?
Да, у нас технологии интегрированы в бизнес. Это правда, у нас достаточно сильная синергия. Мы над этим очень плотно работали. Если говорить, можно ли после IT-директора стать там CEO, у нас на самом деле в банке такие примеры есть. Человек, который руководил IT, потом в дальнейшем уходит на позицию бизнесовую, тоже руководящую. Если говорить про меня, я на моменте не уверен, что мне это интересно, если честно. То есть мне интересно развивать технологии, технологические продукты. Интересно, чтобы эти технологии и продукты находили применение у конечных пользователей. То есть вот именно вести полностью бизнесовую часть компании мне в моменте скорее не интересно.
Часто ли к тебе и в шуточной, и не в шуточной форме люди, которые не очень хорошо понимают, чем ты занимаешься, с запросами можно как-нибудь мне там баллы лояльности начислить?
Слушай, ну обычно это, конечно же, шутка. Ну, то есть, конечно, часто обращаются, шутят. Как бы у нас весь этот учет очень строгий, поэтому каждый балл начисляется почему-то. Но люди, конечно, обращаются. Знаешь, это вот на самом деле проклятие, когда ты работаешь в какой-то компании, и к тебе все начинают обращаться с вопросами, связанными по этой тематике. Причем вообще никто не учитывает твой профиль. То есть, начиная от того, почему там у вас в такой-то категории там процент не такой, как хотелось бы, заканчивая тем, что а можно ли там кому обратиться вот там с тем-то. Ну, то есть ты всех как бы стараешься координировать, всех помогать, а сам думаешь, а почему я сейчас этим занимаюсь? Ну, как бы я, конечно, тут работаю, но кажется, я все-таки немножко по другому профилю.
Несколько раз меня спрашивали, почему в конкретной пятерочке в конкретном городе нет сахара. Такой уровень понимания. А когда он появлялся, люди писали мне спасибо. Я говорю, да, это именно я сделал так, что сахар появился. Так что, да, это действительно иногда работает в забавном виде. А при этом, насколько ты с бизнесовой точки зрения участвуешь и насколько твои ребята могут участвовать в том, что касается именно доработок непосредственно продукта. Кажется, что чем проще продукт, тем условно инженеру в данном продукте даже не нужно по факту углубляться очень сильно. Он и так просто на уровне стандартного там тестировочного логичного мышления понимает, когда что-то странно работает и задает тебе вопросы.
Слушай, давай начнем с того, что спасибо – это очень непростой продукт с точки зрения инженерной составляющей. Ну, то есть, как я сказал, у нас там в пике бывает до 500 000 транзакций бонусных в сутки. Это, ну, другого аналога в России или в Европе просто сейчас нет, кто столько обрабатывает. Плюс очень большое количество механик. Ведь наша основная задача, как бы, это на самом деле предоставлять персонализированную лояльность какую-то. Вот мы сейчас к этому активно идем. И исходя из того, что мы пытаемся подобрать под каждого партнера, под каждого клиента какие-то уникальные для него, которые лучше всего подходят, условия и правила, сами механики получаются очень сложные, и их не всегда получается реально унифицировать. Сейчас у нас есть вот этот пилот по персонализации, когда каждый клиент получает вообще свою программу лояльности. Пока это в пилоте, В этом году мы планируем эту историю тиражировать, но пока есть такие планы, посмотрим, чем пилот завершится. Настроено очень оптимистично, но в целом как бы механики весьма сложные. Что касается вообще участия айтишников в бизнесовой составляющей, у нас все команды работают вместе. Ну, то есть как бы у нас нет такого разделения, что как бы вот бизнес написал какой-то там ТЗ, отдал в какой-то там в наш отдел, мы его проанализировали, вернули. То есть ребята работают вместе, сидят вместе в одних командах, креативят. У каждого есть право высказывать какие-то предложения и, соответственно, учесть их в итоговой версии продукта. Поэтому ко мне иногда приходят ребята из бизнеса, предлагают какие-то вещи по архитектуре. Иногда мои ребята или я там высказываю какие-то предложения по улучшению продукта. Поэтому здесь полная синергия.
При этом я слышал историю, что чем более высоконагруженный сервис и чем более он должен быть стабилен, тем более это такая массивная машина, в которой как раз некоторые простейшие там изменения или какие-то вольности, они не особо допускаются. Поэтому вопрос внутри, соответственно, твоего вот подразделения. Могут ли быть какие-то, не знаю, внутренние стартапы, которые запускаются самими разработчиками, инициативы или что-то такое?
Слушай, у нас некоторые действительно технологические решения выросли из предложений, и не буду называть это стартапом, стартап для меня это все-таки отдельная компания. Как внутренняя инициатива, которую ко мне пришли, защитили, я сказал, прикольно, давайте попробуем. Если говорить, ну у нас же там помимо процессинга еще довольно большой в целом ландшафт, который обеспечивает работу программы лояльности. Если говорить про процессинг, то да, это действительно очень нагруженный и сложный механизм, где, ну не то чтобы вольности, мы туда регулярно внедряем какие-то новые, довольно серьезные нововведения. Тут скорее важна дисциплина, потому что все ожидают от процессинга, что он будет работать как часы под любой нагрузкой. Поэтому здесь, конечно, вопросом контроля качества, вопросом нагрузочного тестирования, ну и вообще всем этапам приемки, им уделяется огромное внимание. Поэтому, скажем так, у нас есть такое разделение, у нас есть ядровые механизмы, которые вообще влияют на все. Вот к ним прям применяются все круги ада с точки зрения контроля качества. Есть такие более сателлиты, которые обеспечивают уже работу клиентских сервисов, то есть где уже можно поэкспериментировать, и которые как бы даже если где-то что-то, не дай бог, пойдет не так, то ущерб будет очень локализованным. И это можно будет быстро изолированно починить. Поэтому, ну вот, архитектура выстроена таким образом.
Каким образом вы пилотируете с учетом хайпа искусственного интеллекта какие-то истории у себя и насколько, опять же, отводя меня к предыдущему вопросу, возможно, какая-то быстрая интеграция каких-то таких систем в вашу огромную стабильную штуку с учетом того, что вы явно не делаете так просто вот попробуем что-нибудь сделать и посмотрим, как получится.
Начну с того, как бы, что на самом деле, ну, элементы искусственного интеллекта, они применяются в целом достаточно давно. Uh-huh. Модели, которые выводят лучшее предложение, которые там анализируют склонность клиента к чему-либо, они существуют достаточно давно, и они уже давно в эксплуатации, промышленно и как бы работают. Вопрос, как бы, на самом деле, скажем так, уровня риска. Потому что если раньше в основном модели мы применяли для того, чтобы предложить клиенту что-то лучшее, и он бы сам сделал выбор, то когда вы предоставляешь уже вещи, связанные, например, там, с лучшей программой лояльности, где уже какие-то условия, за которые клиент должен получить какое-то число бонусов, здесь ожидания от искусственного интеллекта уже, конечно, выше, потому что уровень риска тоже выше. То есть, если он ошибется, то это будет конкретный ущерб для компании. И здесь встают вопросы, а как вообще в целом обеспечить уровень надежности, как тестировать такие модели, как искать вот эти крайние случаи, какой должен быть производственный процесс для всего этого. И это вот как раз те вопросы, которые мы в части IT, на которые мы сейчас ищем ответ. Поэтому мы, в общем-то, и пилотируем, и пробируем, смотрим, какие элементы на текущий момент уже можно доверить искусственному интеллекту, а какие пока лучше отложить до каких-то более поздних времен, пока эта область не будет еще лучше изучена.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал вообще разработчиком, инженером, и вообще не было бы IT-сферы?
Слушай, у меня как-то так получилось, что я этим занимаюсь с 14 лет. Как-то получилось, что мне это заинтересовало, я попробовал, у меня начало получаться, и вот с тех пор как бы я не могу остановиться. Поэтому вопрос, кем бы я мог бы стать, он хороший, но я, к сожалению, его однажды себе ответил и больше не задавал. Дальше у меня были только хобби.
До 14 лет наверняка же возникали какие-то истории.
Слушай, возможно, но тут врать не буду. Я честно скажу, что вот уже не помню, что там было вот в этих в части до 14 лет.
Тогда переформулирую его во второй вариант вопроса. Думал ли ты, чем бы пошел заниматься, когда вот увольняешься и уходишь на пенсию, и у тебя вот все время свободно, и ничего нет.
Если вот сейчас сбросить со счетов, ну, вот все, весь текущий опыт, то на самом деле мне всегда хотелось позаниматься хардварной частью, но более плотно. Возможно, я бы там пенсии уже бы разбирался с чем-то вот такого рода, робототехникой и так далее. Но как бы сейчас у меня такой возможности профессиональной нет. То есть, ну, у нас сейчас таких вещей, просто таких задач не стоит в части там робототехники. Поэтому пока занимаюсь больше софтверной частью, инфраструктурной, сервера и прочее.
Как ты думаешь, в чем вообще главная проблема современного IT?
Проблема, как всегда, в недостаточном количестве кадров. То есть, когда кадров не хватает, с одной стороны, у нас появляется дефицит на рынке, а с другой стороны, снижается мотивация людей к тому, чтобы чему-то учиться. Чем больше дефицит, тем меньше мотивация. Ниже падает планка. Поэтому, если вот сравнивать ребят, которые вот там приходили, когда я пришел в Сбербанк, на той же позиции, вот если брать конкретную позицию, зафиксировать ее во времени, и вот сейчас, то я замечаю, что сейчас на таких позициях могут оказаться люди, которые, ну, знают банально меньше. Если смотреть на мотивацию людей самих, то она тоже меньше. Я вот иногда провожу опрос, там даже не только среди нашей компании, у меня еще есть, ну, вот несколько чатов в других компаниях, где я состою тоже в участниках. Я задаю вопрос, а сколько книг вы вообще читаете, ну, в год, в месяц, ну, то есть вот профессиональных, да любых вообще. Благо, если там, в чате там 100 человек, например, хорошо, если 2-3 говорят, ну, вот я там 2-3 книги прочитал. Есть отдельные ребята, кто прям много читают, но их прям очень мало. Когда я не учусь на какой-то программе, у меня где-то в среднем 2-3 книги в месяц уходит. То есть у меня достаточно большая библиотека. Я считаю, это достаточно большой проблемой, потому что люди стали получать знания скорее вот по тем рабочим кейсам, с которыми они столкнулись, а не с какими... А вот фундаментальных знаний, даже вот в своей области, часто не хватает. Это, с моей точки зрения, большая проблема. Дефицит каким-то образом мы пытаемся устранить, но при этом качественный состав знаний у специалистов, если брать всю массу, он действительно сильно падает.
А можешь назвать какой-то пример или примеры удачных книг, которые как раз вот эту фундаментальную базу могут дать? Опять же, неважно, по какой компетенции, что вспомнишь, что и вспомнишь.
Слушай, примеров книг у меня на самом деле много. В последнее время я, конечно, больше читаю менеджерские истории. Могу вот из того, что мне, скажем так, в душу запало, если посмотреть, это, наверное, две книжки посоветую. Они скорее менеджерские, не айтишные сейчас уже. Первая – это классика Голдера «Цель». В чем цель компании, как правильно ее поставить, из чего состоит в целом основной трек работы компании и как решать основные проблемы, связанные с производством. Мне как производственнику это действительно интересно. Вторая – это, на самом деле, серия книг небезызвестного Талиба, в частности, там «Черный лебедь», «Антихрупкость» и так далее. Почему для меня эти книги важны? Потому что я как человек, который работает с технологическими и с рисками кибербезопасности отчасти, очень важно осознание того, как работать с рисками, которые связаны с очень редкими событиями, скажем так. Поэтому я могу их рекомендовать для ребят, кто как бы хочет немножко прокачаться в базовой фундаментальной теории. Вообще, конечно, тут нельзя назвать ни одну, ни две, ни три книги. Ну, то есть для того, чтобы понять, какие книги нужно прочитать именно тебе, ну, там, условно, приходится прочитать 30-40. Здесь, к сожалению, серебряные пули, вот прочитая вот эти две книги и станешь там на уровень выше, ну, нет. Потому что у каждого свой багаж знаний и свой, как говорится, уровень восприятия на текущий момент информации. Кто-то прочитает книгу, скажет, я все понял, все умею, а второй скажет, я вообще ничего не понял, но, видимо, ему еще просто эту книгу, может быть, читать рано.
Класс. Спасибо большое, что пришел в гости. Напоследок хочется сказать еще спасибо всем тем, кто дослушал до конца наш подкаст. Подписывайтесь на все наши соцсети, стриминги, ютубы и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Всем пока.